Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Здравствуйте, дорогие слушатели и все наши добрые друзья и знакомые.
Вот о любви немало песен сложено и передач записано, и мы сегодня вам споем еще одну.
Для, как это, запевки есть такая фраза расхожая: «От любви до ненависти один шаг». И надо сказать, что не только жизненный опыт многих, я думаю, наших радиослушателей и нас самих подтверждает, что, к несчастью, это так, но даже Евангелие говорит нам о том, что те самые люди, которые встречали Спасителя пальмовыми ветвями и криками «Осанна»,
да,
не прошло и нескольких дней, кричали «Распни его».
Да.
То есть это, в общем, справедливое утверждение.
Не могу согласиться. Те люди, которые кричали «Осанна», махали ветвями, нигде не сказано, что они его любили. Нигде не сказано. Махать махали. Дело в том, все решается очень просто. Любовь не чувство.
А что?
Акт воли. Читаем Евангелие. Любовь познали мы в том, первое послание первое послание апостола Иоанна. Любовь познали мы в том, что Он отдал Себя за нас. И мы должны отдавать Себя за братьев, за ближних. Вот что такое любовь-то. Отдавать Себя – дело воли. У нас язык русский, любой другой, обладает очень большой широтой семантики, смыслов. Есть омонимы, любовь, морковь, там все. Один любит поспать, другой любит поесть, третий любит кому-нибудь по физиономии заехать, четвертый, ну уж мне говорить, продолжать можно, не продолжать. Но понятно, что эмоция, чувство и направление воли, в общем-то, разные совершенно категории, разные области бытия, разные явления жизни, разные факты жизни, совершенно разные.
Ну вот возьмем простую житейскую историю: родители и дети.
Так.
И, в общем, в большинстве все-таки нормальных семей и те, и другие друг друга любят. Ну, это
да,
может по-разному выражаться,
да,
но вот совместная жизнь.
Не о чем спорить.
Но согласитесь, что очень часто бывают ситуации в жизни, в особенности, когда дети входят в пубертатный период, когда они с собственными родителями, которые их любят, доходят буквально до взаимной ненависти. Причем это очень сильно выраженные и эмоции, и чувства, и поступки.
Да, не спорю, не спорю. И именно поскольку здесь паритета-то нету, мы-то старшие, они-то младшие, то эти негативные эмоции развиваются на почве нашего, чаще всего, какого-то педагогического дефекта. Что-то мы делаем неправильно, где-то поступаем ошибочно, где-то поступаем неразумно. И вырастает, как сорняк, вырастает вот это вот неприязнь, злоба, расхождение, разделение, разъединение, все остальное, чего быть не должно.
А как, этому противостоять? И можно ли вообще этому противостоять?
Ну да, безусловно, можно, безусловно, нужно. Всегда ли удается? Дети, которые растут, если мы уже стали говорить о отношениях между поколениями, дети, которые растут, мы не полностью в нашем контроле. Это не компьютерные программы, которые пишет программист, которые вот, что он сделал, то и есть. Это живые существа, это люди, которые имеют свои врожденные какие-то качества, которые подвержены влиянию внешней среды. Мы стараемся, мы старшие их родители, стараемся делать все, что можем, должны стараться. Все, что можем, хорошее делать. Ну, не всегда получается. Не всегда успешны, допускаем ошибки, не каемся, строим ошибки на ошибках. У меня есть прекрасная одна прихожанка знакомая, но в другом храме, сейчас не важно. Она очень много совершала педагогических ошибок. Про ее дочь говорили за ее спиной, что дочь пойдет в рай без всяких разговоров с такой мамой.
Утешительно.
А дочь, между тем, ходила не в рай, а в комиссию по делам несовершеннолетних.
Это не утешительно.
В общем, что там только не было. Всякие были неприятности, ну, я уж пересказывать не буду. Но потом, ну, мама совершала эти ошибки, а потом тоже все-таки прихожанка православная рассказала мне удивительную совершенно фразу, которую дочь, уже подросшая тем временем, в какой-то момент обронила, когда в очередной какой-то у них был разговор, и дочь говорит: «Мама, ты мне как будто бы уже вроде даже и не мама». Намеком на то, что мать не скандалит, не рвет ее за волосы, не, там, не кричит, не вопит, а ведет разговор совершенно иной человеческий.
Так вот эта родительская любовь, которая иногда и кричит, и вопит, и говорит...
И усами шевелит.
Да, и усами шевелит, и говорит: «Я тебя никуда не пущу, только через мой труп». Это любовь ли? И где вообще баланс вот этой вот любви, когда родители хотят непременно, как им представляется, выстроить жизнь их любимых детей по представлениям о добре и зле, которые есть у родителей? Знаете, у меня в студенческие годы была такая история. В институте были студенты из стран народной демократии, как тогда называлось. И вот ребята-немцы попросили повести их в такую не туристскую, а нормальную пивнушку-автомат, где вот обычные...
Автопоилку.
Да, где обычные русские люди пьют пиво. Тогда была проблема со стаканами, и туда ходили завсегдатаи с баночками, некоторые с пол-литровыми, некоторые там побольше. И вот за соседним столом стояли такие завсегдатаи с трехлитровой банкой. А, естественно, у наших друзей не было трехлитровых банок, были пол-литровые, как кружки. И поняв, что там стоят немцы из ГДР, вот эти вот мужчины прониклись такой дружеской любовью к ним, что они захотели их угостить. Вот это я никогда не забуду, как от великой любви человек из трехлитровой банки пытался все содержимое перелить в пол-литровую. Вот мне кажется, что родители с детьми периодически делают то же самое.
Но они были, видно, под воздействием паров алкоголя.
Ну, вероятно, конечно.
Ну, вот вам, вы уже решение вопроса уже и предложили. Под воздействием некоторых паров родители пытаются содержимое трехлитровой банки перелить в пол-литровую. А, может быть, у них побуждения хорошие, но противоположный фактор-то тоже здесь налицо. Что не надо так делать, не поместится все равно. И списывать это на любовь большую... невозможно, надо списать это на качества иные, человеческие.
Ну вот, и в результате у детей рождается вот это самое странное чувство, когда, с одной стороны, они родителей любят, с другой стороны, их терпеть не могут.
Так, разумеется. И причем я могу тут с печалью большой сказать, потому что приходится принимать испыть людей возраста чуть ли не моего, которые говорят: да, увы, с родителями отношений никаких нет. Я помню, с детского возраста, с юношеского возраста мы там поссорились и больше никогда уже не примирялись. Ну, условно я говорю, но вот такого рода эмоциональное, так сказать, развитие эмоционального строя, эмоционального фона, увы, не исключение. И об этом надо помнить.
Вы сказали о том, что есть два понимания любви, как направление воли, как акта воли.
Да.
И как чувство,
эмоциональный эффект.
И это, конечно, очень хорошо и просто звучит в теории.
Практики.
А на практике мы все чувствуем, что мы существа, в которых как-то воля и чувства, они, конечно, вот аналитически разделяются, но очень сильно переплетены. И чувства влияют на волю, делают ее слабо, делают нас безвольными. И мы можем в обратную сторону заставить себя, в себе какие-то чувства заглушить, подавить, изжить, чтобы не сожглись внутри. А вот, но это, и это очень тяжелый процесс. Вот что вы об этом, как пастор, думаете?
Очень тяжелый. Сжигать чувства не надо, уничтожать чувства бесполезно.
О том и речь.
А надо всего-навсего стать что? Свободными от их власти. Вот это задача христианина. Вообще задача каждого разумного человека. Просто не каждый разумный человек... Каждый разумный человек понимает, что он не может быть рабом своих чувств. Но христианин имеет для этого еще и нравственную базу. Аналогия простейшая существует. Если моя воля, воля человека, уподобляется штурману или капитану корабля, который ведет свой корабль по морю жизни. Что такое эмоции, включая любовные чувства, какие другие? Волны на этом море, волны, погода. Волны от капитана не зависят. Они плещут в разных направлениях, то больше, то меньше. Капитану может нравиться, чтобы они его там только подгоняли немножко. Это такая приятная зыбь небольшая, которая его гонит, помогает ему плыть. Они совсем по-другому идут, эти волны. Но и капитан от волн не зависит. Он должен править свои, так сказать, крутить свой штурвал, направлять свой корабль туда, куда нужно ему, а не куда гонит его волны. Волны ему помогают хорошо, мешают плохо. Шторм – тяжелый случай, но капитан-то свою задачу выполняет. Устранить волны – было бы дико капитану мечтать об этом. Христос мог устранить волны. Капитан этого не делает, и он не будет об этом думать. Он будет думать только о том, как сохранить курс, несмотря на погодные условия. Вот, собственно, и все. Это прежде всего для наших слушателей, я думаю, самая характерная картина – это отношения между супругами, отношения между старшими и младшими, младшими и старшими. Ну, можно другую аналогию здесь, не аналогию, точнее, а пример вполне жизненный. Представим себе молодого человека, который в неких условиях, нам не столь уж чуждых, решил пойти добровольцем на войну. У него есть чувство любви к родине. Да, это хорошее чувство, доброе, оно помогает ему плыть куда надо, и он записывается в соответствующем учреждении, ему вручают автомат, а может быть, гранатомет, а может быть, что-нибудь еще, и он в окопе. Грязь, кровь, смерть, страх. Какие у него чувства? А воля его по-прежнему та же самая. Воля у него по-прежнему та же самая. Чувства совершенно могут быть иными.
Все-таки, когда мы произносим слово «любовь», даже если мы говорим о евангельской любви, все равно мы не представляем себе, как она может быть без эмоций, как она может быть без чувств.
Вы понимаете, евангельская любовь – эта фраза, она очень часто звучит, но она не очень точная. Сейчас вам это попытаюсь доказать самого Евангелия. «Бог есть любовь» – та же самая 4 глава 1 послания апостола Иоанна. Два раза повторяет апостол. «Бог есть любовь». Бог один. Стало быть, и любовь одна. Мы можем насчет манной каши или там полчасика поспать после обеда тоже говорить о любви, но это уже параллельные некие языковые элементы. А так вообще-то любовь одна. И эта любовь и есть самоотдача. Ну, что делать, дорогие друзья? Да, эмоции, вот как те волны, которые капитану мешают плыть, ну... Хорошо, давайте опять все истинно конкретно. Приходит молодая женщина на исповедь, даже прибегает, у меня это было, в состоянии близком к отчаянию или истерике, я уж не знаю, что там сказать. «Батюшка, помогите, что делать, что делать, что делать, что делать? Я прокляла своего ребенка». Ну, выясняется следующая картина, которая, скорее, все-таки немножко юмористическая. Первый малыш, первый раз, первый ребеночек ее, возраст 5 месяцев, насколько я помню. Ну, что там, зубки или животик, или что? Ну, не спит ребеночек, не спит. Мама изнемождена, издергана. Ночь не спит, вторую не спит, на третью ночь она заснула с Божьей помощью, ребеночек заснул, только все успокоилось, устаканилось, ребеночек завопил, мама открыла свои прекрасные уста и что-то такое высказала с просони. После того, как она поняла, осознала, что она высказала, ее охватил страх, ужас и кошмар, и она, значит, побежала на исповедь. Ну, что сказать здесь, что эта мама не любит ребеночка своего? Ну, такая вот эмоция у нее возникла тут по совершенно объективным и понятным, и вполне стопроцентно, так сказать, законным физиологическим причинам, как бессонные ночи и утомление крайне все остальное. Вот. Ну, такая возникла эмоция. Ну, утешил ее как мог, там все. Вот. Значит, что тут сделаешь? Ну, была такая эмоция. Почему этот пример здесь характерен? Спросим себя. Это эпизод с возгласом. Он уменьшил мамину любовь к ребенку? Да вряд ли. Да вряд ли он уменьшил. А вообще ничего не уменьшил, и с Божьей помощью не увеличил. Ребеночку дадут какую-нибудь там укропную воду, у него животик пройдет, мама будет спокойно спать, все будет в порядке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркеш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Тут есть еще такая... Вот видите, женщина прибежала к вам, потому что она чувствовала, что она сделала что-то страшное. Преступление против собственного, собственной любви к собственному ребенку.
Mm-hmm, да.
Это же тоже бывает очень... как болото, то есть человек, поддавшись гневу, поддавшись раздражению, начинает эту эмоцию как-то выражать к тому, по отношению к тому человеку, которого он любит, вот поступая как-то по отношению к нему всю жизнь.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Дальше слово за слово, начинается перепалка. Потом начинаются взаимные обиды.
Да.
А потом это бывает, заканчивается тем, что люди перестают общаться на протяжении всей жизни. Вот любовь,
наоборот, состояние созависимости входит.
Любовь у них остается или нет? Вот в такой ситуации, как сохранить эту любовь, если уже пошло вот разложение этой ссорой?
Это патология. Вот то, что вы описываете, и подписываете совершенно правильно. Некая патология, состояние патологическое, ненормальное, злое состояние. А почему я начал с этой молодой мамы? Потому что тут явно нет никаких с ее стороны... ее субъективных каких-то намерений, вот, так сказать, действий или состояний, которые эту любовь испортили или могли бы испортить. Но вот как вы описываете, да, в самом деле, не 5-месячного ребенка, а 15-летнего, или даже, может быть, и меньше, начинают родители каким-то образом выстраивать, как так сказать, воспитывать в дурном смысле этого слова. Я им слово, а мне два. А мне два, я ему 4, и процесс пошел по спирали вниз. Совершенно верно. И если эти родители вовремя не остановятся, на пятачке не развернутся, то их любовь, которую они называют любовью, даже могут действительно называть самоотдачей. Я все делаю для ребенка, все отдаю ей, все там, все вот так ее вот так ставлю, эдак, вот это я ей запрещаю, это не запрещаю, и это так ее учу, или его, и он не так. И они находятся в полном убеждении, что они действительно реализуют свою любовь. Но не ошибаются, к сожалению. Их любовь, в данном случае, их направление, их воля с направлением самоотдачи не служит самоотдаче, а служит злу. Служит злу, служит удовлетворению своих каких-то прихотей, своих ложных установок, прямых ошибок, заблуждений и так далее и тому подобное.
А вот смотрите, есть тоже острая ситуация. И это уже не ситуация родители-дети, а ситуация семьи-развода.
Угу.
Мы все это знаем, как это происходит нередко. Мужчины уходят из семьи, хотя и бывает, что и женщины уходят из семьи, оставляют детей с мужем, соответственно, с женой, потому что где-то есть новая любовь, как он это формулирует.
Да.
И с одной стороны... Мы знаем, и священники говорят, и вы в одной из наших программ говорили, что, конечно, это было бы очень поспешно назвать это любовью. И возникает такая логика, что ну вот там же я люблю, здесь уже все остыло, любовь предавать нельзя, нужно за любовью идти, потому что Бог есть любовь. Известная и грустная ситуация.
Ну, она грустная, это скорее, так сказать, она карикатурная ситуация. Они занимаются супружеской изменой, и для того, чтобы немножко себя как-то утешить, называют это дело любовью.
Но есть, по крайней мере, встречаются в практике, может быть, немногочисленные, но все-таки существующие примеры, когда вот человек, уходя из семьи как бы к новой любви, обретает семью там, и до конца жизни потом люди вместе. А вам такое не встречалось никогда?
Ну, бывает, но все возможно.
А вот в этой ситуации, как вы это оцениваете, с точки зрения того, что мы говорим о любви. То есть там была не любовь, здесь любовь, или там не хватило воли, здесь хватило воли почему-то? Вам не попадались такие ситуации, как пастырю?
Ну, я особо так людей не допрашивал. Кто-то второй раз женат. Ну, жена второй раз, да, продолжает брак, держится. Мы видим, люди опять моего возраста второй раз состоят в браке. Я его не буду допрашивать, и пасторской практики вы спрашиваете. Я его не буду спрашивать. Так, а вы расскажите-ка мне, как это вы это
разговариваете? Нет, я имею в виду, что, может быть, просто есть ситуации к вам известные.
Ну, они вполне очевидно известны. Если человек находится во втором браке, будь то мужчина или женщина, и если он этот второй брак продолжается не один десяток лет, ну, наверное, это примерно то же, о чем вы говорите. Или точно то же самое.
Не, ну просто второй брак может быть не после намеренного распада первого. Первый по каким-то причинам распался, и спустя там несколько лет человек второй вступил в брак.
Иначе другая альтернатива – это вдовство, которое сейчас по нашему времени достаточно редкое, слава богу. В прошлом было гораздо более частым. Практически всегда. Вот вы сейчас меня спросите, кого я знаю, кто был бы в втором браке после вдовства. Вот таких я, честно, не помню.
Но это сильно более
после развода множество. После развода множество. И развод... Дело в том, дорогие друзья, что у нас не точно воспринимается слово «развод». Развод – расторжение брака, да? Как будто расторжение контракта. Вот я подписал договор о поставке дров. Потом оказалось, что дрова эти никудышные, гнилые, сырые. И я говорю, знаете, я с вами это расторгаю, больше мне эти гнилушки свои не возите. Я найду в другом месте, где дрова покупать. Вот развод – это не так. Развод – это похороны мертвого брака. Брак сначала умирает или его убивают, ну что, грубо говоря, близко весьма. Кто его убивает? Супруги, понятно. Но кто? Муж или жена, или вдвоем, общими усилиями. Но когда он мертв, мертвое тело надо хоронить. Если он жив, это существо, ну, его надо лечить. И лечит, бывает, такое тоже бывает, ссорится. Потом все, как сказать. Да, вот достаточно часто бывало, что вот мы с мужем прошли через трудный период, там даже думали о разводе, да, но потом все. Что значит думали о разводе? Когда уже человек больной, люди начинают думать, так, может, он помрет. О, слава богу, выздоровел. Ура, слава богу, все, жизнь продолжается. Хорошо, хорошо. Но если он, брак, умер, его хоронят, значит, идут в ЗАГС или в суд, или куда там идут, и оформляют развод. Так вот, редко, достаточно редко приходится для людей, которые уже вступили во второй брак, выяснять, что же у вас там было с первым. Ну, было и быльем поросло. Покаяние принесли, вопрос решен. Между вами и Господом Богом ваше покаяние принято. Дальше теперь... Значит, наша новая жизнь налаживается. Если человек во втором браке 40 лет уже состоит, ну, что его будут, так сказать, там допрашивать. Так что да, Господь милостив и дает человеку возможность исправить прошлые ошибки на новом каком-то своем, в новом состоянии. Мы вспоминали вам на одной из передач, вспоминали апостола Петра. Он согрешил, совершил большой грех, предал Спасителя, троекратно от него отрекся, ну и остался апостолом Петром. Примерно та же картина.
Ну да, только перед этим ему пришлось оставить семью.
Нигде не сказано.
Но теща-то у него была.
Была, а почему они нигде не сказали, что он оставил семью? Супружеская жизнь апостола Петра, это если бы он сегодня был бы, например, архиереем, то ему бы сказали, да, у него была жена, теперь он стал, потом он принял монашество и семью оставил. Но в те времена это было совсем не так. И он вполне мог оставаться мужем своей жены и отцом своих детей и быть при этом апостолом. Ни один священник, я уж не буду его фамилию называть, его личный дневник, или в воспоминаниях, кажется, в воспоминаниях о нем есть такое достаточно саркастическое замечание. У него болела жена, а он говорит ей, ну, ты не волнуйся, ты выздоровеешь. Очень много людей будут очень недовольны, если я стану епископом.
Да, забавно.
Если ты помрешь, а я буду монахом, а потом меня в епископа поставят, то очень многие будут недовольны, поэтому ты уж останешься живой.
Ну вот, если мы все время говорим о том, что вот любовь прошла, или она умерла, или ее убили, а вообще это чувство, оно непременно требует, чтобы в нем участвовали несколько человек, хотя бы двое. Или оно, в принципе, вот есть такое понятие неразделенная любовь? Вот может быть просто любовь матери к сыну, который ее не любит?
Да, сколько угодно.
Может
это
быть...
чувство. Это и чувство, и действие, да, может быть, в самом деле. И в романтических отношениях тоже такое возможно. Но это чувство. Вы сказали, любовь умерла. Брак умер. Брак умер, брак похоронили. А чтобы чувство не умирало в браке, это, уважаемые мужья и жены, вам надо трудиться над этим. Вам надо над этим работать. Если вы муж и жена, так вы будьте любезны, принимайте меры к тому, чтобы ваше чувство жило, чтобы ваше чувство подогревало, поддерживало, укрепляло вас в вашем супружеском подвиге, в вашем подвиге супружеской жизни. Ну, когда действительно говорят, вот да, у меня жена, ну, я уж совсем, она с ней, ну, я... ну, так слышишь такие вещи, конечно, очень печально слышать, и приходится она немножко возражать, но это уже такой разговор достаточно интимный, вот, но вообще говоря, в браке, чтобы он жил, ваша вот эта вот добрая воля супружеская с обеих сторон, должна привести к тому, вести вас к тому, чтобы вы заботились о вашем чувстве. А чувство надо заботиться.
Вот
в отличие от волн. Во волнах капитан не заботится, они есть, такие есть. А вот эта супружеская волна, о ней надо заботиться.
Мы все время говорим о таком взаимном переливании,
да,
чувств, эмоций,
да,
в совместной, да, жизни. Но есть еще другая дилемма. Вот есть люди, которые готовы любить весь мир. Им жалко бездомных кошек и собак. Им, они идут волонтерами кормить бездомных людей. Они едут помогать там, в какой-нибудь детский дом или дом престарелых. И при этом у них есть еще семья, есть родные люди, которые очень хотели бы, чтобы весь вот этот, вся лавина этой любви была бы все-таки адресована им.
Да.
И начинается раздирание человека на части. То есть
очень
семья
плохо.
Говорит, что вообще-то...
Под семьей мы супруга, наверное, скорее всего.
Может быть, супруг, может быть, дети, могут быть родители. Это зависит от житейской ситуации.
Но все-таки разница есть, видите, родители... Оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, соответственно, к мужу своему. Это одно положение. Другое положение, что кто о своих не заботится, особенно о близких, тот там хуже язычника, говорит апостол Павел. Иногда приходится слышать, как сказать, так не очень встречаешь, когда, скажем, жена, вот она считает, что у нее надо там мыть полы в церкви и полировать цветные металлы, а дом, гори огнем, ничего она про мужа знать не хочет больше, только полирует цветные металлы в церкви. Якобы из любви к Господу Богу, и уж я не знаю, к кому, если не к священнику. Ну, таким женам приходится немножко вправлять мозги и какие другие части тела. Ну, что же безобразие-то? Если ты жена, ну, значит, ты жена. Муж, жена, единая душа, единое тело. И цветные металлы без тебя подполируют кто-нибудь, если понадобится. Вот. А жену никто, и мужа, соответственно, никто не заменит. Это очень важное соображение. Мы сейчас с вами затронули эту тему. Эта тема вообще-то тема брак. Что такое брак? Как взаимная жертва любви двух существ, которые образуют нечто новое, новое живое существо под названием брак, под названием семья. Ну, семья, мы обычно говорим, муж, жена и там куча детей. Но в тот момент, когда они заходят в ЗАГС или, соответственно, в храм для венчания, образуется уже это новое существо, новая семья. Вы спросили про чувства. Это особое чувство, которое живет сразу в двух существах, в двух душах. Почему мы говорим, вот чувство. Есть чувство, ну, интерес к противоположному полу, ну, присущ всем. Есть чувство сексуальное желание, физиологическое чувство. Есть. Есть чувство влюбленности острой, там, пусть все это знаем из художественной литературы или собственной жизни, вот возникает остро направленное чувство влюбленности, которое может быть вполне односторонним, а вторая сторона даже о нем не знает, если даже и знает, то пренебрегает. Сколько угодно. Когда же речь заходит о браке, то это чувство, особое чувство взаимности, четвертая разновидность чувства, которое живет сразу в двух душах, и она их скрепляет. скрепляет, только она еще не создает. Это чувство еще, это не брак. Это еще только импульс к браку. Как, знаете, ракета, которую вводит на орбиту, вот разгонный блок такой, наверное, гонит, а дальше эта ракета должна плыть уже, плыть или лететь по своей траектории, которая определяется другими законами, а именно законами брачной жизни. Чувство хорошее, доброе, прекрасное, взаимность. И вот теперь, друзья, когда вы получили печать в паспорте и, соответственно, свидетельство о браке, вот теперь давайте работайте, чтобы ваша жизнь, совместная жизнь, была действительно малой церковью. Это не просто не комплимент и не как-то красное словцо, это малая церковь. Глубочайшее богословие, глубокое богословие. Если Бог есть любовь, то дает людям брак для того, чтобы в нем реализовалась эта любовь. Не просто вот как-то вот как хорошо, что теперь жена может мне яичницу сжарить, и мне самому не надо там у плиты стоять. А некоторые дурачки так и думают. А возможность, почва для того, чтобы на ней выросли замечательные плоды этой вот любви.
Иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».